Братья и сестры, мы с вами находимся в преддверии великого праздника Пасхи. В преддверии. Осталось несколько собраний до Страстной недели. И как важно нам всем погрузиться в атмосферу страданий нашего Господа Иисуса Христа. У меня на сердце есть желание с помощью нашего Господа несколько собраний посвятить Гефсимании, тому, что там произошло, и тому, что пережил там наш Господь Иисус Христос. Мы сегодня прочтем из Евангелия от Матфея, глава 26, со стиха 36 по 56. Евангелие от Матфея, 26 глава, со стиха 36 по 56. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно». Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отошедь немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошедь в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришедь находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошед к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рабби», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставивши его, бежали. Есть картины, которые можно без конца созерцать. Числу таких картин принадлежат картины Евангелия. И среди картин Евангелия особенно захватывает наше сердце картина Гефсимании. Не правда ли, братья и сестры? Картина Гефсимании. И вот пусть Дух Святой сам начертает эту дивную картину Гефсимании сегодня перед нашими глазами. Того Гефсиманского сада, в котором молился Христос, давно уже нет, дорогие мои братья и сестры. Бури истории смели его с лица земли. Если бы мы с вами поехали в Палестину в настоящее время, нам не смогли бы этого сада показать. Многие места, где бывал Христос, существуют, и паломники, и туристы посещают эти места, связанные с жизнью земной нашего Господа, но Гефсиманского сада нет. Давно уже нет деревьев, листва которых шелестела в последнюю ночь земной жизни нашего Господа. Осталось только луна, которая по-прежнему и сегодня озаряет своим серебристым светом это священное место, дорогое для нас место, которое называется Гефсимания. Осталась только луна с ее серебристым светом. У Христа, приходившего от времени до времени в Иерусалим, главным образом он жил, как мы знаем на основании Слова Божия, в Галилее, и особенно в Капернауме. Там он имел как бы свое место пребывания, откуда он совершал свои путешествия в разные города и селения с проповедью Евангелия. А вот в Иерусалиме у него было два любимых места, где он чаще находился, чаще пребывал, чем в других местах. Какие это два места в Иерусалиме, любимых у Господа нашего Иисуса Христа? Это Вифания, которая совсем близко находилась от Иерусалима, и Гефсимания. Может быть, это вас удивляет услышать о Гефсимании, что в Вифании Христос любил бывать, в доме Марии, Марфы и Лазаря. Это нам всем известно. Но чтобы Гефсимания была его любимым местом, не всем это знакомо. И мы думаем, что Гефсимания вот только тогда, когда Христос там проливал кровавый пот, молясь, вот тогда она стала известной в истории христианства. Нет, братья и сестры, Гефсимания такое же место частого пребывания Христа, когда он бывал в Иерусалиме, как и в Вифании. И трудно сказать, где он бывал больше, в Вифании или в Гефсимании. В Гефсимании Христос часто и один, и со своими учениками-апостолами проводил время в молитве. И даже часто целые ночи он проводил в Гефсиманском саду. Вот об этом нам говорят два места в Евангелии, что Христос часто, часто бывал в Гефсимании. И хорошо мы сделаем, если мы прочтем эти два места, чтобы мы не были голословными, утверждая, что любимым местом в Иерусалиме для Христа была Гефсимания. Прочтем вот первое место, Евангелие Луки, 22 глава, 39 стих. Здесь мы читаем. «И вышедь пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Гора Елеонская это та гора, где находился Гефсиманский сад, братья и сестры. Илионская гора – это и есть то место, где Христос бывал и молился вот в находящемся на этой горе саду Гефсиманском. И мы прочитали здесь слова, которые надо подчеркнуть. «Пошел по обыкновению». Дорогие мои, заметьте, если по обыкновению, значит, у Христа было обыкновение, когда он бывал в Иерусалиме, направляться в одиночестве или с учениками своими в Гефсиманский сад. Второе место мы прочтем. Евангелие Иоанна, 18 глава, первые два стиха. Тут еще яснее сказано, что Христос часто бывал в Гефсимане. Вот я читаю это место. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус, слушайте, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Вот вам доказательство, братья и сестры, из самого Слова Божьего, что Гефсимания была посещена Христом не в эту ночь перед своим страданием впервые, а он там часто собирался. Иуда хорошо знал место, где Христос любил молиться. И вот что важно отметить, что Христос знал о том, что Иуда это место знает. Ему легко найти учителя своего, чтобы предать его. И Христос мог бы в эту последнюю ночь в своей земной жизни не пойти в этот Гефсиманский сад, не пойти туда. И Иуда не нашел бы его, не нашел бы его. Но, дорогие мои, Христос пошел туда, где он часто бывал, и вместе с ним Иуда там бывал, пошел туда для молитвы, на то место, которое так хорошо было знакомо его предателю. И это о чем говорит, братья и сестры? О добровольности страданий Иисуса Христа. Христос однажды сказал, что никто не отнимает у меня жизни. Я сам отдаю ее. Никто не ведет меня насильно на страдания. Я сам иду на страдания. Потому что только страданиями моими и смертью моею может быть искуплен род человеческий от вечного ада. Другого пути нет для спасения, только Голгофа. И поэтому Христос, добровольно, любя нас безграничной любовью и желая спасти нас навеки, он пошел добровольно и на страдания, и на смерть. Вот почему он не скрывался от Иуды, братья и сестры, не скрывался, а пошел, можно сказать, прямо ему навстречу. Прямо ему навстречу. И вот мы с вами в Гефсиманском саду. Братья и сестры, заглянем в сердце Христа. Вот сейчас. Заглянем в сердце Христа. Каким оно было в Гефсиманском саду? Хорошо вообще почаще заглядывать в сердце нашего Господа и нашего драгоценного Учителя. Но сегодня мы заглянем в сердце, каким оно было в Гефсиманском саду, в сердце Христа. Мы узнаем из Евангелия, что сердце его скорбело смертельно. Как трудно нам понять с вами слова Иисуса Христа об этой смертельной его скорби. Смертельно. Как бы до смерти он уже едва-едва выносил это страдание, эту тяжесть. Тяжелый гнет лежал на его душе. С ним поблизости три апостола. Остальные остались там при входе в Гефсиманский сад. А вот троих, Петра, Иоанна и Иакова, он взял с собою на то место, где он будет молиться. Христос был недалеко от них. Даже точно указано расстояние между апостолами и Христом. Навержение камня. Ну, как человеческая рука может бросить камень? Христос был приблизительно в 30-летнем возрасте. Как мог он в таком молодом возрасте бросить камень? Конечно, уж не так далеко, конечно, братья и сестры. Вот на таком расстоянии находился Христос от этих трех своих самых близких ему апостолов. Сквозь листья дерев, фруктовые деревья, как вы знаете, не бывают такими густыми, сквозь их ветви и листья можно видеть. И апостолы видели сквозь деревья Гефсиманского сада, как их учитель преклонил колено, а затем склонялся все ниже и ниже, пока не распростерся на земле. Так сказано, братья и сестры, Христос распростерся на земле. Он приник к земле и так молился. И вдруг до них еще, возможно, не заснувших, доносятся его рыдания. Об этом нам говорит послание к евреям в 5 главе, в 7 стихе. Сильный вопль, то есть рыдание. Они, еще не заснув, слышат эти рыдания. Что с их учителем? Что случилось с ними? Да, он сказал им только что его душа скорбит смертельно. Но они не ожидали, что эта скорбь выльется в вопли и в рыдания. Неужели это тот самый Иисус, который одним словом усмирял бури на море, исцелял больных, воскрешал мертвых? Неужели это тот самый Иисус, который в присутствии их апостолов сказал смердящему в своем гробу Лазарю: «Лазарь, иди вон», то есть «Лазарь, иди из твоей могилы», и Лазарь вышел. Все это они видели, его апостолы. Почему же он, Иисус, теперь так плачет, так рыдает? Братья и сестры, да и нас этот вопрос должен захватить сегодня. Что же это была за тяжесть, под которой так согнулся Христос, что даже распростерся низ на земле? Что это была за тяжесть у него на душе, которая, несмотря на прохладную южную ночь, вызвала такой пот у него, что он каплями падал на землю? Что это была за тяжесть? Что это была за смертельная скорбь? Ответ на этот вопрос может быть только один, братья и сестры. И хорошо нам с вами знать, какая самая страшная тяжесть существует в нашем мире. Это грех всего мира. Вот тяжесть, которая согнула Христа к самой земле, пригнула к самой земле. Грех всего мира. Как Иоанн Креститель сказал об Иисусе Христе всем этим тысячам, которые там были вокруг Него на берегу реки Иордана. Вот Агнец Божий. Смотрите, вот он, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Грех всего мира, не грех одного только человека, не грех группы людей, не грех одного какого-нибудь народа. Нет. Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира, всех народов земли и каждого грешника в отдельности. Братья и сестры, знайте, что грех – это самая тяжелая ноша на земле. Мы с вами говорили о падшем Давиде. Мы с вами говорили, как пригнул его грех, его вина, пока он не получил еще прощения от Господа. Какая это была страшная ноша. И мы все по опыту знаем, как давит нас грех, который мы совершили пред Господом и не получили еще прощения от Господа за него. Вот что Христа пригнуло к земле. Вот что вызвало у него такую смертельную скорбь. И вот что, дорогие мои, вызвало у него такие слезы, такие вопли и такие рыдания. А где же друзья Христа? Вот его эти три самых близких апостола. В это время, когда он лежит ниц на земле и покрытый потом молится, они, оказывается, заснули. Заснули. Учитель просил их пободрствовать. Один только час пободрствовать хотя бы. Потому что он знал, что только такое короткое время дано ему пробыть в Гефсиманском саду. Уже Иуда готовил отряд людей. Уже факелы взяли люди, чтобы с этими зажженными факелами прийти в Гефсиманский сад. Время было дорого для Господа Иисуса Христа. И на такое недолгое время он просил их пободрствовать. А они и этого не смогли сделать. Они заснули. И, как говорит Евангелие, заснули от печали, от печали. Нежно упрекает их учитель, будя от сна. Но они снова заснули. И Христос скорбел смертельно в полнейшем одиночестве. Я это все подчеркиваю, братья и сестры, чтобы вам потом сказать, какое это значение имеет, что Христос и в Гефсиманском саду оказался в такую минуту тяжелой смертельной скорби один. Даже три апостола не смогли вместе с ним помолиться, пободрствовать. Но если земные друзья Христовы были так далеки от его скорби, подумайте, заснуть в такой момент, так далеки были от его скорби, от скорби своего учителя, были так далеки от его плача и рыдания, то его небесные друзья, то есть ангелы, братья и сестры, слушайте, ангелы, они приникли, весь этот ангельский мир приник в Гефсимании в этот момент, когда Христос там в поте молился. Его апостолы спят, а ангелы приникли. Это выражение из Слова Божьего. Вот так приникли, как некогда они приникли к яслям в Вифлееме. И часть из них даже спустились на землю, чтобы возвестить о рождении Иисуса Христа и пропеть свою чудную песнь «Слава Вышних Богу!» И на земле мир в человеках благоволением. И вот из этого ангельского мира один спустился с неба в Гефсиманию. Слушайте, братья и сестры, спустился в Гефсиманский сад. Как мы читаем в Евангелии Луки, 22 глава, 43 стих. «Явился же ему ангел с небес». Для чего? Укреплял его. Конечно, не как Бога. Бог не нуждался бы в укреплении. Но Христос был, как мы уже неоднократно слышим и читаем в Слове Божьем, Он был и человеком нам подобным. И в этом случае, как человеку, ему было так нужно укрепление или подкрепление. Ангел с небес явился ему и укреплял его. А вот теперь у нас является вопрос. Как же ангел мог подкреплять нашего смертельно страдавшего Господа Иисуса Христа? Как он мог подкреплять? Какие слова утешения и подкрепления нашел ангел для нашего Господа Иисуса Христа, рыдающего? Трудно вообще утешать, братья и сестры. И чем скорбь человека тяжелее, тем труднее его утешить. Это мы все с вами испытали. Трудно утешать плачущего. Утешить Христа пришел ангел в Гефсиманский сад. Это, конечно, дорогие мои, глубокая тайна. Как он его утешал, какими словами? Хотелось бы с слышать, что говорил этот ангел Иисусу Христу, который так скорбел. Но, хотя это тайна, мы имеем право поразмыслить над этой тайной. И мы можем при этом вспомнить слова из книги пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. Вот здесь, в этом месте, говорится, что Христос после принесения жертвы умилостивления, после принесения себя в жертву на Голгофе, узрит потомство долговечное. Дорогие мои, так пророчество Исаии гласило, что он после принесения жертвы своей на Голгофе узрит потомство долговечное. То есть сонмы, бесчисленные сонмы искупленных его кровью людей. Не утешал ли ангел Христа в Гефсимании словами именно вот об этих бесчисленных сонмах людей, которые будут спасены жертвой Голгофы? Да, этим мог ангел подкрепить Христа, плоды Голгофы показать ему. И эти плоды Голгофы могли ободрить душу плачущего и рыдающего Христа Иисуса. Дорогие мои, если бы мы всегда знали плоды наших страданий земных, какие бы они ни были, будь это утрата человека, которого мы опустили в свежую могилу, будь это потеря всего того, что было нам дорого, все равно, дорогие мои, какая бы скорбь не томила наше сердце, если мы знаем, что получится прекрасного от этой нашей скорби, нам гораздо легче переносить тогда скорбь. А вот когда мы не знаем, для чего это все допущено Богом в нашей жизни, для чего эти наши слезы, для чего эти наши рыдания, как будто они бесцельные, бессмысленные, о, как тогда тяжело нести крест наш, страдать нам, как тяжело. Так что знание пользы от наших страданий, это может нас подкреплять, когда нам тяжело в нашей жизни. Вот, возможно, дорогие мои, мы хоть немножко в эту тайну проникли. Как мог ангел, спустившийся с небес в Гефсиманский сад, утешать и подкреплять нашего Господа Иисуса Христа, так страдавшего? Вот именно показать ему, какое благо получится от его ужасных страданий там, на Голгофе. Это могло ободрить душу плачущего Христа. И вдруг в саду раздались громкие голоса. Дорогие мои, это же были другие звуки, не звуки от плача, вопля и рыданий Христа. Это были какие-то чуждые звуки, которые ворвались в тишину Гефсиманского сада. И большая толпа народа наполнила то место, где находился Христос со своими апостолами. Факелы пылают, сад озарен не только серебристой луной, но и этими факелами. Видны мечи, колья. Толпа, ворвавшаяся в сад, приближается все ближе и ближе. И вот в ее предводителе, слушайте, в ее предводителе мы узнаем знакомого нам человека. Кого? Бывшего апостола Иуду. Одного из 12 апостолов. Быстрыми шагами подходит он ко Христу и целует его со словами: «Радуйся, Рави! Радуйся, учитель мой!» О, этот знаменитый поцелуй Иуды! Знаменитые братья и сестры! В эту Гефсиманскую ночь и в последующий день чело Христа много претерпело. кровавый пот покрывал его. Христа били по ланитам, ему плевали в лицо, тернии вонзались в его чело. Все это претерпел Христос на своем лице. Но ничто не причинило нашему Господу такого страдания, как этот поцелуй Иуды. Да, братья и сестры, поцелуй является знаком любви, дружбы, привязанности. Но этот поцелуй Иуды не был знаком любви. Это, пожалуй, в истории человечества единственный поцелуй, который был знаком измены ученика своему учителю. Поцелуй Иуды – это поцелуй измены, это поцелуй предательства. Вот почему он для Христа оказался чувствительнее, тяжелее, чем эти удары по ланитам или плевки ему в лицо. И даже острее мучительнее, чем тернии большие тернового венка, которые вонзились в голову Иисуса Христа. Вот картина Гефсимании все больше развертывается перед нами сегодня. В Гефсимании не только было явлено такое уничижение нашего Господа и Спасителя, какое мы только что видели, распростертый на земле, покрытый потом, похожим на кровь, или даже кровавым потом. Смертельная скорбь и ангел, который должен был прилететь в Гефсиманский сад, чтобы подкрепить Христа в его человеческой природе. Но не только такое уничижение. Видимо, в Гефсимании. В Гефсимании было явлено неземное величие Христа. Вот эту сторону Гефсиманского сада мы не должны никогда забывать, братья и сестры. Мы читаем в Евангелии Иоанна, 18 глава, 4 по 6 стихи. «Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, вот этим с мечами и кольями людям, кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея!» Иисус говорит им: «Это я!» И когда сказал им: «Это я!», они отступили назад и пали на землю. Братья и сестры, смотрите, какое величие являет здесь Христос Иисус в Гефсиманском же саду. Мы только что видели Христа смертельно скорбящим, лежащим низ на земле, рыдающим, а вот он, прежний Христос перед нами, который своим неземным величием поверг своим ногам подножий ног своих этих людей, которые пришли взять его. И это предзнаменование, братья и сестры, того дня, когда все повергнуты будут к ногам Христовым. Это не значит, что все в любви к Нему повергнутся к Его ногам. Мы все с радостью повергаемся к Его ногам, потому что мы любим Его, потому что Он дорог нам. Но и противники Христа, как вот и эти, которые пришли с мечами и кольями взять нашего Господа, были повержены под ножи ног Его, так будут все противники Христа повержены к ногам Его, пронзенным на Голгофском кресте. И это величие Христа, можем не сомневаться, дорогие мои, было результатом его молитвы, Гефсиманской молитвы. Он, Христос, после этой молитвы преисполнен снова силы, не человеческой, а силы Духа Святого, и готов страдать и умереть для нашего спасения. Еще раз мы видим в Гефсимании божественную силу и божественное величие Христа. Во-первых, вот В этом случае, когда он только сказал, что это я, а эти люди, враги его, пали на землю от такого величия Иисуса Христа. А вот другое еще величие явил Христос тут же в Гефсиманском саду. А именно, когда ко Христу потянулись руки врагов, чтобы схватить его, связать его. Петр, ах, этот Петр, такой загорающийся, выхватил меч из ножен, ударил раба первосвященнического, имя которого нам оставлено в Евангелии, Малха, ударил его и отсек ему ухо. Петр, конечно, хотел не только ухо ему отсечь. Мы можем не сомневаться, что в своей горячности, в своей порывистости Петр хотел голову отсечь этому рабу Малху, который, очевидно, проявил особую ревность в том, чтобы схватить Христа, его учителя. Потому он и нацелился на него, который, наверное, ближе всех других врагов Иисуса приблизился к его учителю. Вот тут Петр и хотел голову ему отсечь, но промахнулся. В ответ на этот неразумный поступок Петра, конечно, заблестели бы мечи воинов, и бедный Петр был бы изрублен на части. Мы в этом можем с вами не сомневаться, братья и сестры. Если бы Христос не встал между воинами и своим бедным, неразумным учеником, и если бы тут же Христос не проявил своей божественной силы и не исцелил ухо, отсеченного уха Малха. Этим был усмирен гнев этих людей с мечами и колями. А то, повторяю, от бедного Петра остались бы только кусочки. Вступаясь за учителя с мечом в руках, Петр забыл, что его учитель имеет легионы ангелов в своем распоряжении. И если бы он не спал, он бы увидел ангела, который стоял в Гефсиманском саду. Этот сияющий вестник неба и утешал и укреплял его учителя. Он бы его увидел и понял бы, для чего нужен меч в защиту Христа. Но он проспал эту чудную картину, проспал явление ангела и думал, что он может помочь учителю. Петр забыл, что все ветхозаветные пророки предсказывали страдания и смерть Христа Мессии. Ведь он же в синагогах слышал все эти места из пророчеств, которые говорили ясно, что Христос Мессия будет страдальцем. Забыл он и слова самого учителя. Ну, пророков мог забыть, слова их. А уж слова учителя должен был бы помнить, который так недавно после своего преображения сказал всем своим апостолам, и Петр тут же присутствовал, что ему надлежит быть предану в руки грешников, пострадать, умереть и в третий день воскреснуть. Так ясно Христос сказал своим апостолам, что его ожидает в ближайшее время. Да, печально ревность не по рассуждению. О, сколько этой ревности не по рассуждению, братья и сестры, в церквах Христовых. Она есть и в Московской церкви, и в Киевской, и в Харьковской, и где хотите, братья и сестры. И молодые христиане, и старые проявляют эту ревность часто не по рассуждению и приходят к печальнейшим результатам, как пришел Петр в своей неразумной ревности. И примером этой ревности не по рассуждению является Петр Гефсимании, бедный Петр. И вот Христа связали и повели. Христос это добровольно дал сделать. Он простер свои руки и сказал как бы, но вы пришли меня взять. Вот мои руки, вяжите меня, как это полагается, всякого взятого под стражу человека сделать с ним. Вот мои руки, вяжите меня. И
Евангелие говорит, Христа связали и повели. Мы знаем, куда повели. Сперва в Синедрион, на суд Синедриона, потом к Понтию Пилату, а потом путь на Голгофу, где были три креста и средний, предназначенный для нашего Господа Иисуса Христа. Ну хорошо, Христа повели, связанного повели, как настоящего агнца, предназначенного для заклания. А ученики его, а апостолы, и эти три, и там восемь, которые остались еще при входе, они тоже видели, что делается с их учителем. А это что с ними получилось? Что получилось? Они, оставившие его, своего учителя, бежали. Слушайте, братья и сестры, бежали. Все бежали. Какой позор! Какой позор! Должны мы сегодня сказать. Особенно после торжественного обещания умереть с ним. Вот читайте Евангелие Матфея, 26 глава, 35 стих. Петр сказал, что с тобою я готов и в темницу, и насмерть. И дальше нам говорится, подобное говорили и все другие. Не один Петр так торжественно пообещал учителю с ним страдать и умереть. Все другие апостолы также говорили. Чувство самосохранения явилось у них в Гефсиманском саду, и чувство великого страха перед страданиями взяло верх, и вот они бежали. Дорогие мои, спящие ближайшие апостолы три, Петр, Иоанн и Яков, они и один раз засыпали, и другой раз засыпали, и третий раз засыпали. И, наконец, все апостолы бежали и оставили своего учителя. О чем это нам говорит? Об исполнении одного пророчества, которое мы имеем в чудной нашей книге Библии. Знаете, какое пророчество в Гефсиманском саду и в дальнейшие часы страданий Иисуса исполнилось, полностью исполнилось? Это Исаия, 63 глава, 3 стих. Вот как гласит это пророчество, исполнившееся прежде всего в Гефсимании. «Я топтал точила один, и из народов, то есть из людей, никого не было со мною». Слушайте, братья и сестры, Гефсимания имела точила. Гефсиманская слава нашему дорогому Господу, что он дал нам такой чудесный прообраз и его самого, и его церкви. Хвала ему за это. Аминь.